Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Позвольте нам сегодня начать разбирать статью святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии». Мы обратились ко второму тому аскетических опытов, потому что именно эта статья, мне кажется, может объяснить нашим радиослушателям такую вещь, как случай, случайность, потому что все равно даже православные люди, судя по разговорам, по общению, по обсуждениям, очень большое значение придают случаю и считают, что ну, есть такие вещи, которые все-таки происходят случайно и как-то вот неожиданно и нигде даже на небесах не запланировано.
Угу.
Возможно, вот работа святителя Игнатия нам объяснит вот этот момент.
Ну давайте, если людям интересно, давайте будем разбирать. Давайте попробуем, потому что действительно, если мы не поймем эту тему, вот случай и промысел Божий, тогда нам будет очень много непонятного в духовной жизни, и может у нас быть даже просто вера кривой, неправильной, если неправильно понять эти темы, вот промысел Божий и случай. Поэтому давайте пробираемся.
Святитель пишет: «Нет слепого случая. Бог управляет миром, и все совершающееся на небе, в Поднебесной – совершается по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе своем, непостижимого в управлении своем».
Ну, по идее, вот этих двух предложений должно хватить, и эти все остальные 40 страниц можно не разбирать, по идее. Да? Ну, если бы мы с вами просто верили, что случая слепого нет. Вот то, что мы думаем, что происходит как-то случайно все с нами, да, с нашими близкими, а вдруг что-то случится неожиданное, да, мы, к сожалению, часто проводим целые минуты, часы, а то и дни, и месяца в итоге набегают, когда находимся в тревоге за себя или за близких, беспокойстве. И это, конечно, на самом-то деле противоречит вот самой идее веры в Бога, который, вот как описывает святитель Игнатий, да, который премудр, всемогущ, но у которого непостижим, он непостижим в премудрости и всемогуществе своем. То есть мы не потому, что он не хочет быть непостижим, потому что мы не можем его постичь, ограничен своим умом. Вот мы знаем свой небольшой мирок, да, привыкли к своему быту, своему какому-то распорядку, и когда что-то вмешивается в него, мы говорим, вот случай там или случайность, да? А на самом-то деле ведь всем миром управляет Бог. И ростом моих волос, и движением звезд всем управляет Бог. И поэтому святитель Игнатий говорит такие слова, что он непостижим в управлении своем. В каком плане? Вот если, допустим, вот есть человеческие, человеком открытые законы, допустим, природы, да? Мы знаем, что если мы предмет вот сейчас вот со стола возьмем, бросим, он упадет на землю, потому что это закон земного притяжения, да? Есть законы общества, так? Если ты что-то украл, банк ограбил, значит, у тебя будет то-то и то-то тебе за это, да? Есть законы развития общества, что если так-то происходит, значит, будет так-то. Законы экономики, да? Вот можно высчитать тот же самый мировой кризис, как пойдет. Или будет ли вообще, или не будет его причины, истоки. То есть, так или иначе, вот то, что с человеком связано, с его жизнью и средой обитания, это можно просчитать и можно как-то спланировать. Промысел Божий, он непостижим, вот в этом плане мы не можем его просчитать. Единственное, что он не может быть таким, что Господь, в нем нет никакого зла, он отвергает всякое зло, вот, но как он будет нас призывать там, к исправлению, к покаянию, да, к вере глубокой, к опыту, к отречению от грехов. Вот эти происшествия какие-то, да, эти какие-то события, они нами не могут быть просчитаны. Но вот первое предложение – нет слепого случая. Не бывает так, что случилось, непонятно почему, вообще никто, и Господь, допустим, не знает и не предполагает, почему так произошло. Таких нет. Мы не можем постичь, да? Вот со мной что-то происходит, я не пойму, что происходит. Но это не слепой случай. Это означает, что у этого происшествия есть какая-то причина, да, или следствие, или какая-то цель. Вот, давайте дальше будем.
Батюшка, а все равно сейчас вот на слуху вот этот трагический случай, да, разбившийся
какой?
Самолет.
Какой?
То есть в Казани разбившийся самолет.
Угу.
И там почти все пассажиры молодые, может быть, несколько только пожилых человек, двое детей, вся страна рыдала и считала, что, конечно, это вот виноваты там много-много факторов. Но я уверена, что почти никто не понимает, почему именно вот столько молодых людей, мужчин, женщин погибло.
Ну, я тоже вам не скажу, почему. Почему эти люди, да, почему здесь? Единственное, что, вот, забегая, может быть, вперед, но давайте ответим на этот вопрос сейчас, да? В Евангелии очень четко, прямо и ясно Господь говорит, почему бывают такие случаи. Помните, Он напоминает о падении Силамской башни, которая задавила там определенное количество человек. Он говорит, не думайте, что они грешнее, чем вы. Но если вы не покаетесь, с вами произойдет то же самое. Поэтому по какому-то своему промыслу, непостижимому, но премудрому и благому, Господь выбирает именно такие случаи. Для чего? Может быть, для того, чтобы мы с вами задумались, да, о временности жизни, о том, что все-таки не надо жить по страстям здесь, на земле, что надо понимать, что вот один доворот руля, и все, и ты погиб, да? А планировал, там у тебя планы такие были прекрасные. Вот, что все в руках Божьих. Вот эта история только об этом говорит. О том, что все в руках Божьих. А промысел у него, его бывает непостижим. Но так или иначе, вот по Евангелию мы можем понять, что это для всех нас урок. Не повод слезы лить, да, от того, что вот молодые там не пожили там и так далее. А это повод говорить, что мы вот такие люди заблуждающиеся. Живем в грехах. Мучаемся сами и мучаем близких. Вот, ну давайте, кстати, вернемся. Может, получим ответ дальше.
Бог управляет миром. Разумные твари его да покоряются ему. И слуги его да созерцают благоговейно, да славословят в удивлении и недоумении, превышающее разум их, величественное управление его.
Вот в этом предложении, в этом тезисе святитель Игнатий говорит о Господе, что Бог управляет миром. Это настолько величественные слова, настолько удивительные и настолько, по идее, должны подкреплять нашу веру, что не олигархи управляют миром.
Не мировое правительство.
Не мировое правительство, да, не жиды с масонами, не какие-то урки там, понимаешь, да, добравшиеся до власти, а миром управляет Бог сам. По-моему, для христиан это должно такое быть, такую силу давать эти самые слова, что никто больше, это все, надо отметать это все, все эти представления о якобы управляющих. Только Господь управляет. И вот как раз вот в этом предложении он говорит, разумные твари его да покоряются ему. Здесь под разумными тварями кто имеется в виду? Имеется в виду ангелы, да, и люди. Потому что разум есть у людей, есть у ангелов. Поэтому Господь, давая разум людям и давая разум ангелам, он дает им еще, дает одно из своих качеств, это свободу. Потому что разум без свободы не может быть. Вот компьютер, он вроде считает лучше, чем мы, да, и память у него прекрасная, но он не свободен, он не может выбирать, не может решать какие-то нравственные вопросы. Это просто машина. А человеческий ум, он обязательно должен быть свободным. Иначе он будет, ну, просто какой-то вот машинкой, не знаю, там, сложно запрограммированным животным, там, не больше. Так вот, свобода – это уже такое, знаете, такое свойство, связано уже и с волей, да, что если человек, такое разумное существо, желает Богу служить, то он и выбирает, и идет, да, и делает это добровольно. Поэтому тут святитель Игнатий говорит, что разумные твари его, то есть Бога, да, покоряются ему. То есть вот наша задача как раз и искать того, что хочет Бог. Покориться, да? Кому покориться? Сигаретки покориться, выпивки покориться, да? Там какой-нибудь порнографии там покориться, кому покориться? Чему покоряться? Деньгам? Чему? Вот чему покоряемся, да? А Священное Писание также об этом говорит, что чем захвачено твое сердце, тому ты и раб. А нам опять предлагается покориться не этим страстям, а Богу самому. То есть искать, что Богу удобно. Представляете, какие, насколько велико призвание христиан, ну, людей вообще, чтобы они через христианство научились вообще покоряться Богу. И слуги его да созерцают благоговейно, да славословят в удивлении, да, вот эти вот слова. Это как раз уже говорится об ангелах, которые служат Богу как раз в славословии. Вот. И даже ангелы, которые от нас отличаются очень сильно, и то они не, в недоумении, да, это делают, потому что вот это вот и в удивлении, да, потому что они находятся в постоянном вот этом вот в удивлении, потому что и в поклонении Богу, потому что это превышает всяческий разум сотворенного существа. И это дает им еще больше и больше силы славословить Бога. Но самое главное, это вот эти вот слова «Бог управляет миром».
Бог управляет миром. Слепотствующие грешники не видят этого управления. Они сочинили чуждый разума случай. Отсутствие правильности во взгляде своем, тупости своего взгляда, взгляда омраченного, взгляда извращенного они не сознают. Они приписывают управлению Божию отсутствие правильности и смысла. Они хулят управление Божие. И действия премудрые признают и называют действием безумным.
Ну да. Вот это уже про нас. Там было про ангелов, да, про тех христиан, которые покоряются Богу добровольно. А вот это про нас уже, да, про слепотствующих грешников. Почему слепотствующие? Не значит, что они слепые. А слепота – это духовное, что человек не понимает вот следствий и причин, почему с ним что-то происходит. Это знаете, как вот страшно смотреть на наркоманов, когда они, или пьющих людей, которые говорят, да все-все, я бросил, я завязал, я больше не буду. А на самом деле он будет, он бывает такие, знаете, страшные истории, когда вот он на исповедь сказал, а пошел, начал пить и колоться. Это значит, что человек настолько слеп, что он реальности своей не видит, в чем он находится, да, чтобы испугаться, раскаяться и бросить свой грех. Грех замаскировывается. Говорит, да ты сможешь, ты все сможешь. Так вот, получается, что вот мы так или иначе слепы. И вот человек, который не видит промысла Божьего, начинает придумывать, да, что начинает придумывать, что якобы есть некий случай, то есть случайность. Что все само по себе, знаете, хаос такой некий. Там люди хаотически живут, в природе все это хаотически происходит. И вот мы так или иначе каким-то образом так случайно сталкиваемся. Вот, на самом-то деле, это действительно, как святитель Игнатий говорит, сочинили чуждый разуму случай, да? И отсутствие правильности во взгляде своем, тупости своего взгляда, ну действительно так происходит. То есть непонимание, да, почему так происходит. И, знаете, люди говорят, я же хороший человек, почему со мной это произошло? Вот непонимание. А на самом деле начинаешь с этим человеком разбираться, оказывается, что он хороший только для себя самого, что он замучил окружающих, что он, допустим, там грешит тяжкими грехами, грешит, да, у него страсти очень такие разболтанные. И он, получив какую-то скорбь, начинает возмущаться, почему это у него, он же хороший человек. Вот признак вот такой тупости ума, слепоты ума, нашего взгляда на окружающее, омрачение, да, вот о котором говорит святитель Игнатий, взгляда извращенного. Почему извращенного? Потому что вот именно вот взять, допустим, очки, да, или там некий аппарат для зрения, а он извращен, там плюс на минус поменен, да, там, или удаление на уменьшение поменено. Мы хотим увеличить, а оно уменьшает. Вот извращенный взгляд. Также и человек бы увидел в этом промысел Божий, управление Богом этим миром. А поскольку взгляд вот такой, здесь перековерканный из-за греха, да, он видит случай, случайность в нашей жизни. И этим самым, получается, мы не видим из-за грехов своих, что вот это вот, давайте прочитаем еще раз, да, взгляда омраченного, взгляда извращенного, они не сознают, они приписывают управлению Божию отсутствие правильности и смысла. Действительно, если ты причины не понимаешь, причины следствий, тогда действительно можно сказать, а почему вот тот же самолет упал? Неужели ваш Бог такой жестокий, что вот самолет упал? В этом есть смысл, только мы его не понимаем по своей грубости, да, вот тупости и извращенному взгляду. Так вот, получается, что не понимая это, человек начинает не искать смысл, а начинает хулить Бога. И, к сожалению, это довольно часто бывает. Это довольно распространенный вопрос, почему в мире зло, почему бывают маньяки, да, почему страдают дети. И если человек услышит ответ правильный и принимает, это одно, да, это поиск, как бы, да, ответа. А довольно нередко бывает, когда человек говорит, это хулит Бога, да, что это признаки или отсутствия Божия в мире, или его характеристик, что он желает якобы какого-то зла. Вот. Но это все признаки нашей тупости собственной, непонимания вот этого премудрости Божией. Поэтому, конечно, действия премудрые признают безумным. я по своим страстям хочу, чтобы у меня было все гладко, а Господь хочет спасти меня и дает мне скорбь. Мне неприятно, больно, страшно, и я это воспринимаю как плохое. У меня онкологическая болезнь, я хочу лечиться карамельками. А мне злой врач говорит, оперироваться надо. Если человек повернется правильно умом, он поймет, что врач-то ему хорошего желает, да, и пойдет под нож хирурга, претерпевая лечение. А если он останется в безумии, он так и будет карамельками до смерти лечиться, которая наступит незамедлительно. Так и получается. Вот, к сожалению, вот если так перевести вообще на всю нашу жизнь, так и происходит. Что мы вот те события, которые нам Господь дает, оказываемся к ним невнимательны или анализируем их с противоположной позиции.
Господь Бог наш, по всей земле судьбы Его проповедует царственный пророк. Судьбы Господни истины, оправданы вкупе. В них нет ничего несправедливого, в них нет ничего неразумного. Оправдываются они последствиями своими духовными плодами, оправдываются они совершенством всесовершенного источника своего.
Святитель Игнатий продолжает эту мысль, что по всей земле судьбы его. То есть он нет такого места, да, нет такого человека, о котором бы Бог не заботился каждую секунду его жизни. И это говорится в псалмах, вот царственный пророк, это царь Давид. Судьбы Господни истины и оправданы вкупе. Вот что-то такое. Но мы должны верить, что Бог наш праведен и свят, и поэтому то, что Он дает, это все во благо, даже если оно неприятное. Надо это принимать. Оправданы вкупе в том плане, что надо, ну, как святитель Игнатий говорит, надо по плодам смотреть, по результату смотреть. Вот как с лечением, если брать, да, операция это неприятно, да, проходить какие-то процедуры, обследования это неприятно, но результат какой, ты будешь жить дальше, да? Также и мы должны смотреть, да, вот сегодня неприятно, сегодня плохо тебе, да, сегодня что-то произошло, там какая-то потеря, болезнь, там, не знаю, утраты какие-то близких, но это все имеет какой-то важный смысл для тебя самого, если ты будешь внимателен и будешь к Богу обращаться. Поэтому он говорит, святитель Игнатий, что в них нет ничего несправедливого. Даже вот если по человеческим понятиям справедливости, мы же часто ориентируемся на это, да, понятие справедливости, вот если его так разобрать, только человеческое понятие, не святое, не божественное, человеческое, окажется, что почему у меня нет? Это несправедливо, да, у меня нет. Вот недавно мы беседовали с одним молодым человеком, он говорит, ну почему так бывает? Ну, он так сказал, какие-то там неумные, неталантливые люди, у них там и папа богатый, там и машины сразу, квартиры есть, а вот я, мол, такой талантливый и бедный. Где справедливость? И что-то вот на ум пришло ему так сказать, так это наоборот справедливо. Они не могут, им это дано, а ты можешь, ты должен заработать, да? Он как-то утешился почему-то удивительно, хотя я понял, что в этом все-таки где-то крупиночка правды есть. Вот, ну, для него хватило утешиться, что, ну, действительно, да, если они не способны, да, их так оставь без всего, это просто погибнет человек. А я вроде как там, из бедной семьи выкарабкаюсь, значит, ну, у меня почему? Потому что мне Бог дал на то способности. Ну, ладно, утешился, слава Богу. Вот получается, что у Бога своя справедливость, настоящая, святая. И нам, христианам, нужно понять, что вот здесь, в этом мире, человеческой справедливости мы нигде не найдем. Потому что все в человеке исковеркано грехом. Поэтому вот эти вот попытки искать справедливость, они очень часто заканчиваются ведь очень глубоким разочарованием. Потому что сталкивается там, идет человек к чиновникам, там взяточничество какого-нибудь, да, идет там в суды, там несправедливость там настоящая, там где-нибудь, да, какие-нибудь там извороты получаются такие, что он чуть ли сам не виноват. И где бы он ни столкнулся, он оказывается, что он никто его не поддерживает, этого человека. Почему? Наверное, человек должен задуматься, то ли я ищу, да, то ли справедливости ищу, нужно ли это вообще вот сейчас мне и моим близким. Вот, поэтому мы должны понимать, что у Бога своя справедливость, настоящая, святая. Они как у нас. Когда меня трогают, я из-за справедливости. Когда соседа, мне все равно. Ну что это за справедливость такая, да? Бога святая справедливость, настоящая, основана на праведности. И вот получается, мы, и читая святителя Игнатия, должны понимать, что оправдываются эти последствия, да, вернее, вот эти события, которые Господь нам дает, своими последствиями, своими духовными плодами. То есть вот сейчас со мной что-то произошло, я об этом должен судить потом, попозже, по прошествию времени, не сейчас. Потерпеть немного, да? То есть это так иначе урок мне данный Богом. Они оправдываются, оправдываются они совершенством всесовершенного источника своего. Но источник – это Господь, получается, да? Поскольку Он совершен, то и плоды будут совершенно правильные. Даже пускай эти плоды мы не увидим сейчас, вот еще надо сказать. Не все нам дано узнать. Ну, во-первых, вследствие нашей ограниченности. А во-вторых, плоды могут быть уже за пределом смерти человека. Ведь нам Господь много же говорит в Евангелии таких примеров, что собирайте сокровища на небесах, да? Или, допустим, вот история с Лазарем и богачом известная. Лазарь не получил этих плодов каких-то явных здесь, но, по крайней мере, в Евангелии они не написаны. Хотя наверняка уже получал. Ведь он не бился в злобе на богача, лежа у него, когда лежал у его ворот. Да, ведь он это как-то делал наверняка уже смиренно, то есть это уже какие-то плоды были. Но результат, вот настоящие такие плоды, видимые плоды, они уже были там, после смерти. Тоже такое может быть. Не всегда нам дано увидеть сейчас здесь. Почему так? Поэтому и не надо судить особо, да, получается. И отчаиваться, и в то же время там обольщаться. То есть надо все на Бога возложить. Потому что если Он свят, значит и цель, которую Он ведет, тоже свят. Видите, как все с верой связано, да, получается? Вера есть, значит все нормально. Веры нет в промысел Божий, все, значит все. Человек бьется, страдает, рвется на своем кресте.
То есть все-таки поиск справедливости, общественные организации, там всякие партии, то есть справедливость ЖКХ, ну да, возьмем со словом справедливость ближайшее, что мы помним. Это бессмысленное занятие?
Не, мы с вами же берем то, что касается нас лично, да? Какие-то события, касающиеся, допустим, ну, действительно, вот каких-то историй, связанных с нами персонально. Там кто-то нас там обвинил, да, кто-то нас там оскорбил, вот в этом плане. То, что вы называете, это общественная борьба за, по крайней мере, хотя бы человеческие понятия справедливости, они должны быть. Все-таки, когда общественная организация борется, допустим, за права инвалидов, да, или вот сейчас идет движение о внесении законодательства, отмену абортов, это замечательные инициативы. И они тоже должны присутствовать, и христиане тоже в них должны участвовать. Потому что это правильно, потому что законы, опять же, существования государства таковы, что если граждане молчат, значит, власти не реагируют. Но одно дело, это мы собираемся как общественная организация, да, другое дело, один я пытаюсь бороться там с этими всеми мельницами. Это немножко разные вещи. Мы тут пользуемся теми правами, которые у нас есть как у граждан, да, создаем общественную организацию, это определенная сила, это определенное влияние уже на власть. Вот если мы это делаем все правильно, то я думаю, что плоды должны тоже быть хорошие. Вот, а когда один человек борется, то у него ничего не получится, я думаю.
Ну, то есть соседом, например, за 2 сантиметра земли вот спорный...
Ну, бороться не надо. Не надо, ну, да. Мне кажется, нет. А подарить ему и радоваться, что ты милостыню такую сделал. Человек 2 сантиметра земли подарил. А еще лучше отдать и забыть, как в Евангелии говорится.
Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе. Укрепи верей врат твоих, благослови сыны твоя в тебе. Способна восхвалить Бога похвалою богоугодную одна православная церковь. Одни истинные сыны ее, верные недру ее догматическому и нравственному преданию, способны наследовать благословение.
Вот очень такой замечательный повод для разговора нам дается Игнатий вот этими словами. Казалось бы, вообще мы это понимаем, да, что Бог всеми управляет людьми, но Он всех и призывает к себе через православную церковь. Потому что мало того, что мы понимаем, что Бог управляет миром, надо же еще и как-то взаимоучаствовать в этом. Вот он уже упоминает, святитель Игнатий, вот, в предыдущих словах, да, о разумных тварях, которые восхваляют Бога. А как может похвалить человек Бога? Как он может приблизиться к Нему? Как он может осветить свои дела, свои мысли, свои чувства? Только через православную церковь. Она поэтому называется православной не потому, что мы с вами такие правильные люди, да, мы с вами неправильные люди, а грешники, но церковь сама, она правильно славит Бога и научает, если правильно учиться, да, то научает человека правильно и понимать то, что в твоей жизни происходит, исправлять вот тот извращенный, да, тупой такой наш ум и взгляд на жизнь, и правильно, получается, учиться славить своей жизнью и исправлением своим Бога. То есть вот это очень важные слова. И мы должны понимать, да, что не просто так я как-то там живу, неизвестно как, то я могу там к Богу приблизиться. Церковь дана для того, чтобы каждый человек, кто к Богу захотел прийти, через нее пришел. Другого пути нет. И мы должны в этом абсолютно быть уверены. Не потому, что мы превозносимся над другими людьми, но потому, что истина, она всегда одна. Она не может быть наполовинку, там, на четвертинку. Она одна, дана для всех. Вот представьте, что у вас 10 детей. И вы неужели каждому будете о себе рассказывать разные истории? Как вы будете рассказывать? Ну, какая есть, такая и будете, да, наверное?
Конечно.
Или будете говорить старшему, я такая была послушная, а младшему говорить, я такая шалунишка, да? Но каждому откроете о себе то, чем вы являетесь, да? Так вот, почему Господь, поскольку один, почему Он, как в сознании вот наших современных людей, как Он может дать несколько разных религий в одно и то же время существующих, которые противоположны между собой? Во взглядах, в ценностях, да? Не может такого быть. Если Он любящий Отец, Он одно себе открывает. Одна истина. И, соответственно, одна церковь, которая приводит к Нему. Другого пути нет. Поэтому вот как раз вот эти слова «Похвали Иерусалиме Господа», да, тоже из псалмов царя Давида. «Хвали Бога твоего Сионе». Но Сион – это гора, на которой Иерусалим находится. Как раз вот этим самым Сионом, этим Иерусалимом и называется Святая Церковь. То есть только в ней можно научиться по-настоящему хвалить Бога. Причем эта похвала не только в словах, сколько в делах. Вот это вот мы должны понимать тоже. И кто ее может похвалить? Одни истинные сыны ее, потому что бывают ведь неистинные. Неистинные те сыны, которые покрестились и пропали, допустим. Которые даже не знают, во что верит церковь. Которые относятся к ней только формально, потому что они когда-то приняли крещение. Смотрите, кто истинным называется. Это очень тоже серьезная тема. Истинные сыны ее, верные недру ее. Но верный – это тот, кто не оставляет свою мать, да, или там жену свою. Нельзя быть верным и ходить там изменять жене. Это неверный получаешься. Также и получается, человек, который крестился, он должен быть в храме, должен быть на богослужении, должен быть в какой-либо общине христианской, православной, какого-либо храма там или монастыря, должен причащаться, исповедоваться. Только тогда он будет верным. Верным чему? Ее догматическому и нравственному преданию. Вот, пожалуйста. Если православный человек, даже ходя в храм, верит там, в зеленых человечков, там, или там, что не надо младенцев там, крестить, там, или еще что-нибудь такое, знаете, или там в колдовство параллельно верит.
Или в случай.
Или в случай, пожалуйста, в нашем, да, в нашем случае, в случай. Это пример того, как человек, даже находясь внутри церкви, не сросся с ней. А мы с вами должны и по догматической нашей вере, и по нравственному преданию. Что такое нравственное предание? Это как жить, получается. Нельзя быть верным членом церкви и бандитом. Нельзя быть верным членом церкви и делать аборты. Нельзя быть членом церкви, там, быть пьяницей, наркоманом и блудником. Понимаете? Потому что твои нравственные поступки тебя выгоняют за пределы церкви. Даже если ты ногами здесь стоишь. Нравственно, ты изгнан уже, ты там. Поэтому нужно покаяние, нужно целый процесс эпитимии, да, чтобы вернуться в церковь. Нужна исповедь, да, исправление жизни, чтобы вернуться. А так получается, если человек нравственно не соответствует, он церкви не... Он не пользуется теми плодами, которые дал Господь церкви. Вот надо сказать как. То есть не спасается, еще проще говоря. Вот что значит. Эти слова очень утвердительные такие.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.